Андерса Брейвика. Новый порядок формирования президентского совета по правам человека. Годовщина начала Великой Отечественной войны глазами западного историка. Рубрика «Олимпиада в Лондоне». Обратные отчеты. Новости из Соединенных Штатов. Все это в ближайшем часе программы «Время свободы». Депутаты партии «Единая Россия» хотят внести поправки в статью Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды. По задумке автора инициативы Алексея Журавлева, в законе необходимо четче прописать действия, за которые будут привлекать к ответственности. В частности, депутат считает, что под эту статью попадает панк-молебен группы «Пусть рает Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве, а также действия организаторов премии за самые сомнительные достижения года «Серебряная калоша». Они отметили призом Владимира Гундяева, патриарха Русской Православной Церкви. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Сейчас 282-я статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, отношения к религии. Автор законодательной инициативы, депутат «Единой России» Алексей Журавлев, считает, что в эту статью необходимо добавить конкретики.
Я же хочу так, чтобы она трактовала точно понятие действия, не какие-то направленные на что-то, а деяния, которые непосредственно совершены. Когда, например, мы сейчас видим как конкретные действия той же группы там «Пусть сирает», которой уж что нужно сделать, я не могу понять, чтобы его еще унизить и там и возбудить ненависть. Тут вдруг им вменяется почему-то хулиганство. Извините, это не хулиганство. Это чистой воды уголовный кодекс, статья 282. И она должна быть трактована именно так, чтобы не было никаких сомнений, что есть у кого-то желание еще на паперти в храме станцевать к молебен, что он точно сядет на 5 лет. Чтобы не было сомнений, что если ты вручаешь публично перху какую-то галошу, то ты должен тоже сесть на 5 лет.
Премию «Серебряная калоша», которую упоминает Алексей Журавлев, вручали вечером 18 июня. Патриарха отметили призом в номинации «Руки по локоть в чудесах» за исчезновение часов на его руке на фотографии, которая была опубликована на сайте патриархии. Ведущая церемонии Ксения Собчак в своем микроблоге потом написала: «Калошу дали не патриарху РПЦ, а гражданину Гундяеву. Прошу не путать». Соведущий Собчак Михаил Шац выразил недоумение по поводу инициативы депутата. «Можно оценивать по-разному, но к религиозной ненависти это имеет меньше всего отношения», — сказал шоумен. Панк-молебен «Богородица Путина прогони», который группа «Пусси Райот» исполнила в храме Христа Спасителя в феврале этого года, сейчас рассматривается следствием как хулиганство. В начале июня один из адвокатов девушек, Марк Фейгин, сообщил, что действия участниц «Пусси Райот» проверят на наличие в них признаков экстремизма. Он не исключил, что это попытка следствия перестраховаться, если дело о хулиганстве в суде развалится. Гражданский активист Евгения Чирикова, которая в среду пришла к Таганскому суду поддержать участниц группы «Пусси Райот» и исполнила тот же молебен, что и девушки, считает, что подобные законодательные инициативы только накалят обстановку в обществе.
Придумывание такого рода всевозможных препонов для выражения своего гражданского протеста – это есть не что иное, как подготовка революционной ситуации. Когда людям просто затыкают рот, они их просто злят, и ничего, кроме нагнетения обстановки, такими статьями добиться нельзя.
По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, у этих поправок нет будущего.
Это не вообще какие-то абстрактные единороссы, а конкретно человек из Конгресса русских общин. То есть это предложение, оно все построено на такой довольно явно аналитической аргументации. Но в любом случае не может быть закон конкретизирован таким образом, чтобы он защищал там именно православных, а не какие-то другие религиозные течения. Это невозможно, потому что оно остановлено законом на праве религиозных организаций, запрещена религиозная дискриминация и так далее. Поправки, если он их все-таки сформулирует и внесет, просто не будут приняты. Но, скорее всего, на них напишет негативное заключение уже правового управления Госдумы, и на этом все закончится.
Автор инициативы Алексей Журавлев сообщил, что конкретные пункты, по которым будет установлена ответственность, депутаты пока обсуждают. Внести на рассмотрение в Государственную Думу эти поправки они планируют осенью. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Ужесточение статей закона о возбуждении ненависти и вражды независимые эксперты связывают с намерениями российской власти ограничить активность гражданского общества. Самое заметное проявление такой деятельности в последние дни – разного рода акции в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot, несколько месяцев находящихся в тюрьме за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Режиссер Ольга Дарфи вечером в четверг в знак солидарности с Pussy Riot надела маску на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Дарфи – автор документальных фильмов «В ожидании Вано», «Калейдоскоп», «Хакер», режиссер нескольких спектаклей актуального театра. Мой коллега Андрей Шары расспросил Ольгу о причинах ее поступка.
Все ради свободы. Я не уверена, что я как-то проассоциировала себя с Pussy Riot. Я совершенно не разделяю то, что они сделали, но меня дико возмущает, что они сидят в тюрьме абсолютно незаконно, да, то есть им можно назначить какие-то административные штрафы, там, я не знаю, принудительные работы или что-то еще, но то, что они помещены в тюрьму, это просто возмутительно, и просто если сегодня за них никто не будет заступаться, то просто завтра никто не будет заступаться за тебя, тогда получается, что завтра там тебя могут по любой прихоти кого-нибудь просто посадить тоже в тюрьму. К этой проблеме, мне кажется, надо привлекать внимание любыми, там, я не знаю, методами, использовать любую возможность.
А когда вы надели эту шапку-куклу, вокруг вас образовалось мертвое пространство, к вам бросили журналисты. Как вели себя люди, окружавшие вас в это время?
Я ее одела на красной дорожке, это же огороженное пространство, там за загородкой стоят журналисты, которые просто все снимали. Вот потом, когда я вошла в зал, ну, я видела, конечно, какое-то недоумение на лицах, но через какое-то время, в общем, люди, ну, как-то расслабились, и, в общем, многие уже как-то выражали мне солидарность. Там некоторые подходили, говорили: здорово, что вы так оделись, там, спасибо, говорили какие-то комплименты. Ну, в общем, в принципе, это, наверное, 5% таких людей было, в общем. Некоторые просто молча смотрели в изумлении, значит, некоторые опускали глаза, некоторые улыбались.
Это ваш гражданский поступок? Это художественный акт какой-то? Все-таки вы режиссеры.
Нет, это никакой не художественный акт, а это просто гражданский поступок. Я думала, что как-то большинство людей тоже придут в масках. На самом деле в этом ничего удивительного нет. Мне кажется, вот на сегодняшний день это такая единственно возможная форма одежды. Если как-то это как вирус распространится, если люди будут приходить в масках на встречу с начальником, на какую-нибудь премьеру, на куда-то еще, будет какой-то резонанс на самом деле. Ну, то есть какое-то давление должно быть снизу, чтобы что-то происходило сверху.
Вот вы сделали уже первый шаг. Вы собираетесь дальше идти по этой красной дорожке?
Буду ли я дальше ходить в маске?
Время от времени.
Ну, разумеется, так, а я, собственно, этим всю жизнь и занимаюсь. Вот, нет, ну просто когда была война в Грузии, например, я тоже там отреагировала на это. Я взяла камеру и совершенно без всякого бюджета одна поехала снимать фильм документальный там о последствиях войны в Грузии. А вот это тоже была больше гражданская акция, нежели художественная, потому что, ну, как-то сложно снять фильм в одиночестве без всякого бюджета. Но я попыталась это сделать. Он был на фестивалях, он выложен в интернете.
Ольга Дарфи, режиссер, которая в знак солидарности с Pussy Riot надела маску на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. С ней беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Напомню о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из президентского совета по правам человека. Она объяснила свое решение несогласием с новыми принципами формирования организации. В России сегодня день памяти и скорби. Мероприятие в память о 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны проходит во многих российских городах. Предприниматель Алексея Козлова, осужденного по обвинению в мошенничестве на 5 лет лишения свободы, отправляет в колонию, сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема окна. Простите, тема программы «Образ окна». Разговор с архитектором, мастером витражей, художником и бывшим заключенным. «Смерть поэта в Саранске. Как живут и умирают поэты в провинции». Монологи и музыка композитора Александра Кнайфеля. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Громкая международная новость. В столице Норвегии Ослова сегодня завершились прения на процессе по делу террориста Андерса Брейвика. Накануне сторона обвинения попросила суд признать Брейвика, убившего в июле прошлого года 77 человек, невменяемым. Сегодня его адвокаты, настаивающие на вменяемости своего подзащитного, попросили суд оправдать Брейвика или назначить ему как можно более мягкое наказание. Приговор Брейвику будет оглашен предположительно в августе. О ходе всего процесса и о реакции норвежского общество на происходящее. Мой коллега Александр Густев побеседовал с обозревателем Радио Свобода в Скандинавии Сергеем Джаняном, следившим с самого начала за тем, что происходило на процессе, автором посвященного суду над Брейвиком цикла «Судебный дневник», с которым можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Андерс Брейвик утверждает, что он психически здоров. Он признает, что совершил взрыв в Осло и массовое убийство на острове Утоя, но не считает себя виновным. Заявляет, что боролся с мультикультурализмом и с исламизацией Европы. Медицинские заключения о его психическом здоровье были все время противоречивыми. Ясность так и не появилась.
Появились две взаимоисключающие точки зрения на психическое состояние Андерса Брейвика. Причем оба этих экспертных заключения утверждены судебно-психиатрической комиссией Норвегии. Обычные результаты психиатрической экспертизы обвиняемых в тяжких преступлениях в Норвегии умещаются на 50-70 страницах текста. А вот доклад судебных психиатров первой группы, это Торгер Хусбю и Сюнне Сёрхейм, который они представили на суде в Осло, занял 243 страницы. Это фактически самый объемный процессуальный документ за всю историю Норвегии. С августа 2011 года оба психиатра провели 13 длительных бесед с Андерсом Брейвиком, а еще в течение нескольких недель исследовали его старые медицинские карты, истории болезни, отзывы с места работы и другие документы. В итоге психиатры пришли к выводу, что Брейвик страдает параноидальной шизофренией, которая развивалась у него в течение многих лет. Вместе с тем появилось и второе экспертное заключение. Вторая группа психиатров, Аспус и Тересен, также встречались с Андерсом Брейвиком. И, по их мнению, этот человек абсолютно вменяем. Вот с этими двумя экспертными заключениями предстоит вынести приговор по делу Брейвика.
Признание Андерса Брейвика душевно больным может стать серьезной общественной проблемой. Вы писали, что лишь 10% жителей Норвегии считают его душевно больным.
Официально и в случае, если Брейвик получит приговор 21 год тюрьмы по обвинению в терроризме, и в случае, если его признают невменяемым, у него юридически всегда будет возможность обжаловать приговор, поскольку норвежская судебная система предполагает, что после 10 лет примерного поведения осужденного он имеет право на досрочное освобождение, в случае, если его признают вменяемым. В случае же, если он признан невменяемым, через каждые 3 года судебные психиатры переосвидетельствуют Брейвика, и в случае, если они признают его здоровым, его дело может рассматриваться вновь. Поэтому понятно, насколько тяжелые душевные травмы это может быть и для родных жертв терактов, и для норвежского общества в целом.
Весьма важные показания в суде о том, каким человеком и юношей когда-то был Брейвик, давали его мать и сестра. Что для вас лично в их словах показалось самым интересным?
Помимо матери и сестры, на судебном процессе давали показания еще и друзья Брейвика, которые фактически попросили удалить подсудимого из зала заседания, поскольку они просто не хотели на него смотреть. И Брейвик следил за показаниями своих бывших друзей из соседней комнаты. Это действительно, в принципе, человеческая трагедия, как совершенно нормальный, обычный норвежский мальчик превратился в самого ненавидимого в Норвегии преступника. Я думаю, что это скорее все-таки загадка для психиатров, но в принципе его путь, как описывает его мать и сестра, он совершенно не отличался от жизненного пути обычного скандинавского подростка. Этот парень обладал недюжинным чувством юмора, он был любим друзьями, что интересно, все окружающие отмечают его готовность всегда прийти на помощь. Он фактически был медиатором в различного рода конфликтах, если они возникали. То есть ничто не предвещало того, с чем люди столкнулись через какое-то время. Поэтому тут, в принципе, ничего, кроме сожаления, высказать нельзя.
По вашим наблюдениям, менялись поведение и манеры Брейвика? Брейвика в течение всего процесса, и как?
Брейвик изначально был настроен на то, об этом предупредил и его адвокат, что деяния, совершенные им в Осло и на острове Утое, это фактически фейерверк, который необходим для рекламирования его мировоззрения. То есть для него важно было донести до окружающих в любой форме свое мировоззрение, свою точку зрения на проблему мультикультурализма и исламизации Норвегии, как он ее себе представлял. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что его поведение ни на йоту не изменилось. Возможно, для окружающих было шокирующим то, что он вел себя подчеркнуто бесстрастно, когда обсуждались в суде жуткие подробности убийств на острове Утое. Но, тем не менее, если учесть, что он считает себя идейным воином, защитником христианской культуры в Европе, то тогда все становится на свои места. Во всех случаях, свою партию он провел до конца, как и предполагал.
С обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Джаняном, следившим за процессом в Осло, беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Новый состав президентского совета по правам человека определит голосование в интернете, заявил глава этого совещательного органа Михаил Федотов. Узнав об этом, о своем выходе из состава совета, заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. С подробностями Светлана Павлова.
Сообщение Михаила Федотова о новом принципе формирования президентского совета по правам человека стало новостью не только для журналистов, но и для участников пресс-конференции. Члена президентского совета правозащитницы Людмилы Алексеевой и эксперты этого совещательного органа Светланы Ганушкиной. Критические замечания в сторону этого принципа Алексеева начала делать еще до того, как Федотов закончил рассказывать об итогах своего совещания с первым заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным.
Июля на сайте Совета будет развернут сбор кандидатур в состав Совета на вот эти 13 мест. Туда будут писать любые организации некоммерческие.
Например, Фонд Федерации.
Ну, это некоммерческая организация?
Некоммерческая.
Может быть. Моя задача будет сводиться к тому, чтобы эти кандидатуры представили президенту. На каждое вакантное место 3 кандидатуры.
Далее, пояснил Федотов, президент выберет каждого члена Совета из трех представленных на это место кандидатур, так же, как это происходит в случае утверждения нового губернатора. На вопрос Светланы Ганушкиной о том, будет ли Михаил Федотов выступать в качестве фильтра при отборе кандидатов в Совет, тот ответил, что будет выполнять роль Центральной избирательной комиссии. Людмила Алексеева подвергла критике так называемую демократичность нового принципа формирования Совета и заявила о своем выходе из этого совещательного органа.
Работать, между прочим, вроде бы должны мы, а с кем нам работать, решаем не мы. Это довольно странная ситуация и неуважительная по отношению к членам Совета. Я очень счастлива, что у нас появилось гражданское общество, но, во-первых, гражданское общество относительно объявить очень трудно, во-вторых, наше гражданское общество только появилось. Оно еще не знает своих героев, мыслителей, работников. Я, во всяком случае, как член Совета, совершенно не готова работать с людьми, которых мне предложит кто-то, без консультации с членами Совета. Простите меня, таким образом собранный Совет не будет жизнеспособным. Он будет простить меня, чего используете. Мне это очень трудно говорить, потому что я, в принципе, подставила, что надо оставаться в Совете для того, чтобы исполнять свою работу. Но если Совет будет выбран по такому принципу, я, простите меня, Михаил Александрович, я из этого Совета уйду. Это не работоспособное учреждение, это черт знает что, а не Совет.
Спустя некоторое время Людмила Алексеева сообщила, что намерена подать заявление об уходе из Совета уже сегодня. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями из Соединенных Штатов. Выходцы из Азии превзошли латиноамериканцев по числу новых иммигрантов, прибывающих в США, и являются самой быстро растущей группой населения Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном на этой неделе докладе Вашингтонского исследовательского центра Pew Research. В докладе отмечается, что американцы азиатского происхождения отличаются высокими доходами и высоким уровнем образования. Подробнее об этом Владимир Дубинский.
выходцы из Азии составляют 5,8% населения США. Это 18 200 000 человек. Если учесть, что еще в 1965 году эта группа составляла менее 1% населения страны, то рост поистине феноменальный. Численность ни одной другой группы населения США не растет столь быстрыми темпами. А результаты исследования центра Pew Research опровергли представление о том, откуда в Соединенные Штаты прибывает большинство иммигрантов. Это Керри Фанк, один из авторов исследования центра Pew Research. Число вновь прибывших в Америку иммигрантов из Азии за последние десятилетия, говорит она, превысило число иммигрантов из Центральной и Латинской Америки. Сейчас выходцы из азиатских стран составляют 36% от общего числа новых иммигрантов, в то время как этот показатель для иммигрантов из Латинской Америки снизился до 31%. Еще 10 лет назад эти цифры выглядели совсем иначе. 60% новых иммигрантов приезжали в Америку из испаноязычных стран, а из Азии только 19%. В чем же причины столь радикального изменения? Специалисты обращают внимание на два фактора. С одной стороны, Соединенные Штаты приняли меры по сокращению потока нелегальных иммигрантов из Мексики и Центральной Америки, а с другой, в США повысился спрос на квалифицированную рабочую силу. Примерно половина американцев азиатского происхождения в возрасте от 25 лет и старше, говорит Керри Фанк, получили высшее образование. В процентном отношении этот показатель выше, чем среди других групп населения, включая белых американцев, афроамериканцев или выходцев из Латинской Америки. Высокий уровень образованности среди американцев азиатского происхождения, а соответственно и их способность получать хорошие рабочие места, позволили этой группе населения стать в материальном отношении самой благополучной в Соединенных Штатах. Средний годовой доход семьи американцев-выходцев из Азии составляет 66 тысяч долларов. Средний годовой доход семьи для всего населения США составляет примерно 50 тысяч долларов. Львиная доля иммигрантов США из Азии приходится на выходцев из шести стран – Китая, Филиппин, Индии, Вьетнама, Кореи и Японии. Больше всего китайцев – 4 миллиона. На втором месте филиппинцы – почти 3,5 миллиона. На третьем – выходцы из Индии – чуть более 3 миллионов. Проведенный центром Pew Research опрос среди американцев азиатского происхождения показал также, как эта группа населения видит саму себя, что она считает самыми важными ценностями и что она думает о положении дел в Соединенных Штатах. Только 39% опрошенных считают себя типичными американцами, 53% заявили, что они отличаются от других, 19% сказали, что в Америке они подвергались дискриминации. 82% американцев азиатского происхождения считают себя счастливыми. Этот показатель среди населения страны в целом 75%. 43% сказали, что они довольны тем, в каком направлении развиваются Соединенные Штаты. Среди населения в целом положительно на этот вопрос ответили только 20% респондентов. Отвечая на вопрос о том, чем Соединенные Штаты для них более привлекательны по сравнению со странами, откуда они приехали, иммигранты из Азии отметили в первую очередь возможность улучшить свое благосостояние, свободу слова и условия для воспитания детей. Среди ценностей, которые они считают наиболее важными, подавляющее большинство американцев азиатского происхождения назвали прочную семью, родительские обязанности и трудолюбие. 80% опрошенных выразили уверенность, что благодаря упорному труду им удастся достичь успеха в жизни.
Это был материал Владимира Дубинского. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из президентского совета по правам человека. Она объяснила свое решение несогласием с новыми принципами формирования организации. Мать Сергея Магнитского, юриста, умершего в следственном изоляторе Бутырка, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой переквалифицировать обвинение в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО Дмитрия Кратова со статьи «Халатность на истязание». В России сегодня день памяти и скорби. Мероприятие посвящено посвященные 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят во многих российских городах. Предпринимателя Алексея Козлова, осужденного по обвинению в мошенничестве на 5 лет лишения свободы, отправляют в колонию, сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Активист движения «Солидарность» Сергей Давидис допрошен сегодня в Следственном комитете. Вопросы касались декабрьских митингов оппозиции, в частности, выступлений Алексея Навального. Уголовное дело о нападении на поселок Саграв в Свердловской области в июле прошлого года направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвинения по различным статьям предъявлены 23 подозреваемым. В Томской области задержан при получении взятки генеральный директор Сибирского химического комбината Владимир Короткевич, сообщает пресс-служба «Росатома». Мировой суд оштрафовал на 1000 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга. Продолжаем программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Amnesty International представила доклад о ситуации с соблюдением прав человека в Ингушетии и других республиках Северного Кавказа. Авторы обвиняют руководство Ингушетии в том, что оно не может контролировать действия силовиков, из-за чего пытки, похищения людей и внесудебные расправы остаются нормой для республики. Подробности и комментарии у Марии Стройковой.
Директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Далхейсон рассказал, что правозащитники анализировали ситуацию именно в Ингушетии, поскольку ее проблемы типичны для всего Северокавказского региона. Как отметил представитель международной правозащитной организации, глава Ингушетии Янузбек Евкуров признает факты нарушений прав человека в республике с большей готовностью, чем другие руководители, однако даже это не помогает изменить ситуацию. По словам правозащитников, несмотря на формальное окончание контртеррористической операции, на Кавказе до сих пор существует подполье боевиков, с которым борются правоохранительные органы. Вооруженные формирования представляют серьезную угрозу, подчеркнул представитель Amnesty. Но когда правоохранительные органы действуют с неуважением к закону, они становятся частью проблемы, а не ее решением. Для подготовки доклада эксперты Amnesty International выезжали в республику в 2010-2011 годах и встретились более чем с 60 жертвами преступлений со стороны силовиков, а также с родственниками пропавших или убитых жителей Ингушетии. В докладе представлено несколько десятков таких историй. Большинство из них начинаются одинаково. Неизвестные люди в масках, угрожая оружием, забирают людей из дома или на улице. В прокуратуре или МВД на все запросы родственников отвечают, что ничего не знают о судьбе пропавших. В итоге люди либо исчезают бесследно, либо появляются в отчетах МВД как ликвидированные боевики. Конечно, можно предположить, что похищение – это инсценировка боевиков, которые под прикрытием забирают к себе сторонников, говорят эксперты Amnesty. Однако в ряде случаев есть веские доказательства, что похищали именно силовики, например, приехавшие на военной технике. При этом силовые ведомства отказываются расследовать пропажу людей или жалобы на пытки. В докладе есть только один пример, когда власти отреагировали на заявление потерпевшего и смогли установить виновных. В 2010 году 20-летний Зелимхан Читигов был похищен сотрудниками МВД, которые несколько дней жестоко пытали его на территории Центра по противодействию экстремизму в Назрани. После митинга протеста дело Зелимхана Читигова взял под особый контроль глава Ингушетии, однако следствие продолжается до сих пор. Похищение, пытки, внесудебные казни – это не случайные ошибки отдельных сотрудников, это избранная правоохранительными органами тактика, делают вывод правозащитники. В итоге ситуация ухудшается. Если в 2010 году было зафиксировано 13 похищений, то в 2011 году их было уже 19. Адвокат Муса Плиев считает доклад Amnesty International объективным.
Люди пропадают, похищения, несудебные казни, все это имеет место. И Amnesty International просто в очередной раз показала то, что проблема эта существует. И самое страшное, самое ужасное, что никто не собирается эту проблему решать, понимаете? Сегодня в республике все говорят, что борются с коррупцией, а коррупция набирает чудовищные масштабы. Сегодня отчитывается о том, что снизилось количество похищенных и так далее, но при этом это явление продолжается. Хотя я считаю, что применительно к похищениям несудебным казням не может быть вообще никакой статистики. Это явление не должно быть априори Главная мысль доклада, вот прямо она прозвучала, что верховенство права как нет в стране, так нет его фактически и в Ингушетии. И я считаю, что, по сути, уже настало время, когда власти и Ингушетии в том числе должны сказать, а в чем причина это, почему происходят вот эти похищения, убийства, какая причина в этом, и что вообще собираются делать, когда, наконец, все это прекратится в Ингушетии. Но на сегодня же об этом нам не говорят ни федеральные власти, ни президент, ни глава республики. Я думаю, что беда Евкурова, то, что он на себя берет очень многое. То он выступает, он говорит, что он на себя берет ответственность, то есть все, что происходит в республике, это все он контролирует, то есть без его ведома ничего не делает. А в следующий раз он говорит о том, что как бы это федеральные операции, то есть он не имеет на это влияния. Я думаю, что ему нужно определиться и четко, конкретно и честно, прежде всего, сказать жителям Ингушетии, что происходит в республике.
Говорил адвокат Мусаплиев. По мнению правозащитников, проблема усугубляется тем, что на Северном Кавказе присутствует сразу несколько силовых структур, которые действуют независимо друг от друга. Очевидно, что они никому не подконтрольны, заявил Джон Далхейсон. Даже Юнусбек Евкуров не имеет значительного влияния на них. В пресс-службе главы Ингушетии вчера не смогли прокомментировать доклад правозащитников. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Социолог Мануэль Кастельс о неизбежности новой демократии.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Валерий Кичин о стагнации Московского кинофестиваля.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Усова о питерских бандерлогах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и немного отвлечемся от политических вопросов, поговорим о спорте. «Радио Свобода» продолжает проект «Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет». Этот проект подготовили историк Юрий Теппер и обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
«Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет».
«Радио Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, до открытия которых осталось 6 недель. До начала Олимпиады мы знакомим читателей и слушателей «Радио Свобода» с историей современного олимпизма. Но вначале предолимпийские новости.
Торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации в Олимпийской деревне Лондона состоится 25 июля в 18 часов по местному времени. Об этом сообщил глава российской спортивной делегации на Игры в 2012, заместитель министра спорта России, олимпийский чемпион Павел Колобков. 18 июня Великобритания представила в ООН проект резолюции, призывающий стороны различных вооруженных конфликтов в мире объявить перемирие на время проведения Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Генеральная ассамблея ООН в 1993 году приняла соответствующую резолюцию, призвав соблюдать перемирие не только во время самих игр, но и за неделю до их начала и в течение недели по окончании. Департамент лондонского транспорта потратил 6,5 миллиардов фунтов стерлингов на открытие дополнительных железнодорожных и автобусных линий и веток метро и на усовершенствование их работы. Власти города также призывают лондонских работодателей подумать о сокращении рабочих часов на время игр, предложить своим сотрудникам работать из дома там, где это возможно. Все эти меры, по мнению департамента, помогут сократить объемы дорожного движения в Лондоне как минимум на треть и избежать транспортных пробок во время Олимпиады.
Это был выпуск предолимпийских новостей. Продолжаем программу «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». В прошлый раз мы говорили об успехах Пьера де Кубертена, оргпроектировщика олимпизма. Сегодня эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает о создании основ олимпийской идеологии.
Кубертен считал возрожденный олимпизм особой верой, религией современности. В апреле 1927 года, обращаясь к молодежи, он призывал принять спортивную веру в ее античном смысле, рассматривать олимпизм как школу благородства помысловой моральной чистоты, настойчивости и энергии, противостоящей опасности деградации современного общества. Как и всякому культу, олимпизму положено было иметь свои собственные знаки, символы, обряды и заклинания. Состязанием атлета должна сопутствовать конкуренция искусств, подобно античным праздникам в долине Алфея. Творцы культуры к идее олимпийских состязаний вначале отнеслись скептически. Мог берется не в свое дело. А президент хитрил. Весной 1906 года Кубертен пригласил мэтров на консультативную конференцию по вопросам искусства, литературы и спорта. Воодушевленные бароном, мэтры сами предложили МОК организовать 5 соревнований в области архитектуры, скульптуры, музыки, живописи и спорта. В мемуарах Кубертен заметил, МОК, несомненно, поставил бы себя в смешное положение, если бы организовал подобное соревнование по своей инициативе.
Организовать олимпийский чемпионат искусств удалось не сразу. Художественные конкурсы впервые были включены в программу игр в 1912 году.
Правда, в число шедевров олимпийской культуры вошло только произведение «Анонима», победителя литературного конкурса. Им оказался сам Кубертен, автор знаменитой «Оды спорту», вдохновенной романтической заповеди для адептов благородного спорта. «Спорт – очищение души». Но для очищения спортсменов от скверны, соблазнов и стяжательства требуются особые ритуалы. Кубертен, мемуары, 1906 год. «Я подумал, что можно начать с введения олимпийской клятвы. В спортивных кругах в те дни никто не был готов к такому нововведению, и мои первые попытки ни к чему не привели, а только вызывали улыбки и протесты». Кубертен выждал. Для утверждения олимпийской клятвы нужно было выбрать особую впечатляющую ситуацию. Такой была атмосфера олимпийских игр в Антверпене. 1920 год.
В сознании миллионов ужасы Первой мировой войны, тяжесть разрухи и гроза грядущих революций. Прикрывая руины щитами и флагами, Антверпен праздновал возвращение мира.
Летят в небо стаи голубей, плывет над строем спортивного братства символ мира, белый флаг. На нем выткан особый знак переплетения 5 колец, символ единства континентов и флагов стран, объединенных благородным спортом. И, конечно, звучит заветное «быстрее, выше, сильнее, благородным духом». Вот он, заветный момент. Олимпийскую клятву произносит известный бельгийский спортсмен-фехтовальщик Виктор Боен, впоследствии председатель Бельгийского олимпийского комитета.
1928 год. Игры в Амстердаме. В день открытия на стадионе впервые вспыхивает олимпийский огонь, знак, объединяющий современный спорт с античным атлетизмом.
Главное назначение культовых знаков – формирование структур сознания. Следующая новация – эстафета олимпийского огня. Из священной рощи Олимпии – и куда? Как точно сработали действующие в составе Берлинского оргкомитета манипуляторы сознания? В талантливом фильме «Олимпия» пробужденный античный атлет на бегу превращается в могучего арийца, несущего факел в столицу фашистского рейха. Глядите, именно здесь, отсюда, начинается история олимпизма новой расы. Благородный олимпизм становится инструментом грязной политики.
29 июня, за 5 недель до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Одной из главных тем на конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро стала экологическая безопасность планеты. Возможно ли устойчивое развитие России и следование ей мировым экологическим стандартам? Об этом в программе «Третий сектор» будут говорить экологи, экономисты, участники конференции в Рио в эту субботу, 23 июня, 18 часов.
Вы слушаете программу «Время свобода», и заключительно 15 минут этого часа мы поговорим о Великой Отечественной войне, в годовщину начала ее. Поговорим о взгляде на эту войну американского историка, и в завершение расскажем о судебных прениях в Соединенных Штатах по поводу того, что допустимо в эфире телекомпаний в США. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Это время напомнить о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из президентского совета по правам человека в связи с несогласием с новыми принципами формирования этого органа. В России сегодня День памяти и скорби. Мероприятия, посвященные 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят во многих российских городах. Активист оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидис допрошен сегодня в Следственном комитете. Вопросы касались декабрьских митингов оппозиции, в частности, выступлений Алексея Навального. В Томской области задержан при получении взятки генеральный директор Сибирского химического комбината Владимир Короткевич, сообщает пресс-служба «Росатома». А в Москве полиция вновь пришла с проверкой в охранное предприятие, принадлежащее родственникам депутатов Госдумы от «Справедливой России» Гудковых. Мировой суд оштрафовал на 1000 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем программу «Время свободы». Напомню, в России сегодня День памяти и скорби, и в этот день мы говорим о начале Великой Отечественной войны, о взгляде на это начало американского историка, в частности, американский политолог Роберт Вальдштеттер, в работе, долгое время считавшейся канонической, так объясняет причины, по которым руководители государства могут оказаться неподготовленными к нападению. Руководители государства, принимающие стратегические решения, тонут в потоке информации. Часть этой информации полезна, а часть просто белый шум, посторонние малозначимые сведения, заглушающие сведения релевантные. Продолжает тема Евгений Аронов.
С помощью модели Вольштеттер многие американские историки долгое время пытались объяснить и то, почему Советский Союз был захвачен врасплох нападением Германии в июне 1941 года. Существовала также вспомогательная гипотеза. Тоталитарная система и ее разведслужбы подлаживались под диктатора, чье чудовищное упрямство деформировало адекватное восприятие реальности и не позволяло правильно оценить достаточно явные, несмотря на неизбежный шум, сигналы надвигавшейся катастрофы. А предупреждений Сталин получил, дескать, множество, как от своих собственных разведчиков, так и от иностранных руководителей. Мы беседуем об этом с американским историком Бартоном Уэйли.
Стратегические материалы, зерно и нефть, необходимые Германии для длительной войны с Англией, вот что якобы собирался потребовать Берлин от Москвы в июне 1941 года. Сталин был введен в заблуждение блестящей и длительной кампанией дезинформации, осуществленной Абвером, немецкой военной разведкой. Советский вождь поверил, что итогом масштабнейшего наращивания германских сил на западных рубежах СССР будет ультиматум, а не война. Вариант с ультиматумом ему казался вполне реалистичным, так что Абвер попал в точку. Да, документ должен был предусматривать более тесное военное сотрудничество обеих держав, прекращение агрессивных советских поползновений в отношении сопредельных территорий, а также гарантии по объемам и срокам поставок зерна и нефти Германии.
Модель Вольштеттера неполна, полагает мой собеседник. В ней нет места сознательной, целенаправленной кампании дезинформации, которая ведет одна из сторон для того, чтобы захватить противника врасплох, подкрепить имеющиеся у нее, может быть, тактические и оперативные преимущества фактором внезапности, который эти преимущества усиливает. Белый шум – это расплывчатая, неясная, двусмысленная информация. Обман – это прямо противоположное. Это замена неясного и двусмысленного ясным и однозначным, только ложным. Дезинформация в истории войн, включая операцию «Барбаросса», играла, по мнению Уэлли, куда большую роль, чем шум. Дезинформация призвана убавить сомнения противника, которые шум как раз и порождает, внушить ему, что он обладает верным представлением о происходящем, и продержать его в этом заблуждении как можно дольше, желательно до самого часа Че, так чтобы, когда наконец ему откроется истина, у него не осталось ни времени, ни присутствия духа, чтобы организовать сопротивление.
По ходу кампании информационного прикрытия «Барбароссы» немцы использовали разные легенды. Сначала сосредоточение войск на польско-советской границе объяснялось желанием скрыть от английской воздушной разведки приготовление к операции вторжения в Британию, имевшей кодовое обозначение «Морской лев». Затем Абвер запустил версию, что Берлин, сомневаясь в дружественных намерениях Москвы, на всякий случай укрепляет границу перед тем, как спустить на Англию морского льва. Затем по разным каналам каналам был распространен слух, что немецкие приготовления – это лишь блеф. Потом наступила очередь легенды, будто Гитлер опасается первого советского удара. Отсюда, кстати, и бесконечные сталинские приказы пограничным частям не поддаваться на провокации. И только тогда, когда ни одна из этих легенд уже не могла успокоить подозрения и прикрыть масштабы концентрации на передовом рубеже необъятного количества живой силы и боевой техники, был пущен в ход последний козырь – липовый ультиматум.
Вариант, что Гитлер бросится на СССР до завершения кампании на Западе, что он преисполнен фанатичной решимостью сокрушить большевистский режим, несмотря на любые примирительные военно-дипломатические шаги Москвы, казался неправдоподобным. Бартон Уэйли документально доказывает, что не только Кремль, но и большинство руководителей стран мира и их разведки, располагая пусть не такой, как СССР, но все равно огромной информацией о происходящем на польско-советской границе с марта 1941 года, столь же ошибочно истолковали намерения Гитлера в отношении Советского Союза, что и Сталин. Верно, Черчилль, Рузвельт, Папа Римский Пий-12, американский госсекретарь Халл, британский посол в Москве Крипс и некоторые другие разгадали планы фюрера и предупредили о них советского вождя, но при этом свои заключения они строили на общих соображениях, в точности которых они не могли убедить Сталина, а не на неоспоримых разведданных. К тому же, с приближением часа Че, убежденность и Халла, и Крипса в неминуемости войны, как ни парадоксально, не крепла, а наоборот, ослабевала. Более того, подчеркивает Уэйли, разные историки, говоря о предупреждениях, полученных Сталином, квалифицируют эти сведения как абсолютно конкретные, достоверные и надежные. На самом деле, некоторые из них оказались фикцией, но даже аутентичные предостережения были взаимопротиворечивы, по отдельности неоднозначны и поступили от источников, не внушавших особого доверия. Таким образом, считает Уэйли, Абвер добился успеха в мероприятиях по информационному прикрытию Барбароссы, выбрав верную тактику манипулирования сознанием любого объекта, а не конкретно одной параноидальной личности, стоящей во главе тоталитарного государства.
Этот материал подготовил Евгений Аронов. А мы завершаем этот информационный час программы «Время свободы» материалом об американском телевидении. Верховный суд Соединенных Штатов отверг штрафные претензии, предъявленные государственным надзорным органам к двум телекомпаниям после того, как в их эфире в прайм-тайм прозвучали бранные слова и демонстрировалось обнаженное тело. Однако судьи не стали подвергать сомнению конституционность самой системы ограничений непристойностей в эфире. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Это была многолетняя тяжба, за которой следила вся Америка. В 2002 году поп-звезда Шер, ведя церемонию «Золотой глобус», транслируемую с телесетью Fox, нецензурно обругала критиков, которые, по ее словам, в последние 40 лет предсказывали ее скорый уход со сцены. Год спустя на такой же церемонии известный рок-музыкант Боно, растроганный наградой, приправил свои эмоции крепким словцом. Нецензурщина прозвучала в прямом эфире канала Fox и из уст звезды реалити-шоу Николь Ричи. За эти мимолетные непристойности телеканал Fox был оштрафован Федеральной комиссией по связи США, которая является государственным органом надзора и регулирования в сфере коммуникаций. Комиссия также оштрафовала телесеть ABC за то, что в ее популярном сериале «Полиция Нью-Йорка» мимолетно была показана обнаженная женщина, заходящая в душ. Оспаривание этих штрафов телекомпаниями в конечном счете дошло до Верховного суда. В четверг суд единогласно вынес постановление об аннулировании штрафов, основываясь на том, что телекомпании не предполагали случайного прохождения непристойных эпизодов в эфир. Интересно, что некоторые СМИ, освещая решение Верховного суда, сделали акцент именно на отмене штрафа, но не обратили внимания на то, что при этом суд отказался рассматривать претензии телекомпаний о неконституционности правил Федеральной комиссии по связи, ограничивающих непристойности в эфире. Прокомментировать решение Верховного суда я попросил Дэна Айсета, директора по общественным интересам телевизионного родительского совета. Эта негосударственная просветительская организация считает своей задачей ограничить детей от секса, насилия и сквернословия в сфере развлечений. Практическая польза этого постановления в том, что оно отменяет более ранее решение суда низшей инстанции о недействительности ограничений, накладываемых Федеральной комиссией по связи на нецензурщину в эфире. Иными словами, за комиссией сохраняется право ограждать детей от наиболее наиболее вульгарного контента в часы, когда они смотрят телепрограммы. И хотя Верховный суд отменил ряд конкретных штрафов для ряда компаний, допустивших когда-то сквернословие и наготу в прямом эфире, это касается лишь считанных, очень специфических случаев, которые более не являются проблемой. В целом же правила, ограничивающие непристойность в эфире, остались неизменными. Одна из коренных претензий телекомпаний, дошедших до Верховного суда, состоит в том, что государственный регулирующий орган якобы покушается на свободу самовыражения в эфире, которая гарантируется первой поправкой к Конституции США. Состоятелен ли этот довод? Не думаю, потому что Верховный суд более 30 лет назад постановил, что правила пристойного эфира действуют только в определенный период суток, когда присутствие детей у телевизора наиболее вероятно. Если вещатель хочет дать в эфир фривольные или жестокие сцены, у него есть время с 10 вечера до 6 утра, когда детская аудитория спит. Так что ни о каком ущемлении свободы слова не может быть и речи. Телекомпании также считают, что ограничения на наготу и грубость в эфире устарели, поскольку они действуют только в отношении эфирного вещания, но не кабельного или спутникового. Кабельное и спутниковое вещание – это иной случай. Оно не занимает частоты, выделяемые государством для обеспечения равного и бесплатного доступа населения к основным телеканалам. Доступ к нему обеспечивается платной подпиской. Здесь все решает рынок. Если подписчик желает смотреть дома программы для взрослых, пожалуйста. Если нет, никто его не принуждает. К сожалению, в нынешней ситуации семьи с детьми вынуждены покупать вещательные пакеты, в которых вдобавок к каналам семейного просмотра компании навязывают каналы с антипедагогичным содержанием. Поэтому наша организация выступает за то, чтобы комплектование этих пакетов базировалось прежде всего на выборе и решении самого подписчика. Кто же все-таки должен нести ответственность за то, чтобы непристойности в эфире не доходили до юных телезрителей? Скажем прямо, родители всегда были и будут первой и последней линией обороны. Они наиболее заинтересованы в ограждении детей от вредных программ. Однако это вовсе не освобождает от ответственности индустрию развлечений. Ответственность должна быть всеобщей. Но суровая реальность такова, что производители и распространители вульгарного контента хотят, чтобы это бремя несли только родители, и продолжают накачивать культуру своей продукции в такой степени, что столкновение с нею практически невозможно избежать, даже если вы сверхбдительные родители. Именно об этом шла дискуссия в Верховном суде сегодня. Дэн Айсет выражает надежду, что решение, принятое Верховным судом в четверг, отрезвит индустрию развлечений и заставит ее активнее сотрудничать с общественностью в обеспечении более пристойной атмосферы для американских детей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Завершился очередной информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о трудностях расширения Москвы, расскажем о новом порядке формирования президентского совета по правам человека и о собрании в Москве активистов движения «Окупай», а также о завершении судебных слушаний по делу норвежского террориста Андерса Брейвика. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах радио «Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Выпускник 2012. Зачем нужно высшее образование? Кто выбирает профессию, родители или я? Что важнее, деньги, социальный статус или призвание? Сбываются ли детские мечты? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 24 июня в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.